эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 3118. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о визите президента России в аннексированный Севастополь на этих выходных. Зачем Владимир Путин приехал в город через неделю после Дмитрия Медведева? Нужны ли Севастополь, новый музей и оперный театр? Как культурное строительство в городе будет совпадать с разрешением застраивать его историческую часть, и где Россия найдет деньги для такого масштабного проекта? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, Владимир Путин посещает Севастополь, вначале опера в Херсонесе, затем Владимирский собор, где ему вице-премьер России Ольга Голодец и российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников презентуют новый проект культурного комплекса, который будет включать в себя оперный театр и музей. Давайте послушаем, как это было.
Здесь будет располагаться большой художественный комплекс, и к нему, как и во всех других городах, к созданию этого комплекса подключены сотрудники Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.
Да. Когда будут готовы проекты?
Но я надеюсь, что мы до конца этого года точно получим проекты, но мы уже ведем геологические изыскания. То есть к тому моменту, когда будет проект, у нас уже будут готовы геологические изыскания, мы можем начать стройку.
Итак, возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Васильев, севастопольский журналист. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем даже не столько с вопроса о культурном строительстве, мы к нему обязательно вернемся, сколько вот такой вот частности, насколько это вообще возможно назвать частностью, что на встрече с Владимиром Путиным не заметили Сергея Аксенова, российского руководителя Крыма, а на тех фотографиях, которые по результатам визита Владимира Путина появились на официальной странице Кремля, нет Дмитрия Овсянникова, российского губернатора Севастополя. Есть только полномочный представитель его в Южном федеральном округе Устинов. При этом, конечно, там были замечены и Тимченко, и Ралдугин, другие друзья Путина. Вот это такая вот случайность, на самом деле, которую и нет смысла вообще обсуждать. Или есть в этом какое-то такое двойное дно? Что там в Севастополе об этом говорят?
Ну вот по поводу Аксенова я бы хотел сказать, что один из анонимных местных телеграм-каналов, которых непосредственно связывают с господином Аксеновым и с его информационной службой, он прокомментировал это следующим образом, что Аксенов на самом деле присутствовал на опере, просто присутствовал как частное лицо, и поэтому его там не заметили. Другой вопрос, что, собственно говоря, тут надо понимать, что традиционный, уже можно сказать, вот этот летний визит Владимира Путина в Севастополь, он сам по себе носит достаточно частный характер. То есть Путин приезжает сюда в первую очередь, чтобы насладиться своим триумфом и величием самого себя как национального лидера и величием России, потому что, конечно, понятно, что для самого Владимира Путина Севастополь как военно-патриотический центр Крыма играет сакральную роль, потому что сегодня, я думаю, что сам президент и его ближайшее окружение рассматривает уже вот все его правление 20-летнее именно в оптике присоединения Крыма. Да, Владимир Путин — это первый со времен Сталина лидер государства, который присоединял территории. Соответственно, именно это событие будет рассматриваться как то событие, благодаря которому он войдет в историю России на ближайшие там десятилетия, столетия, может быть, даже тысячелетия. Поэтому вот этот ежегодный визит – это визит вместо силы, визит вместо Шамбалы, то есть где российский президент, он подпитывается вот в этой энергии высокого патриотизма, энергии российской истории. Поэтому он приезжает сюда, конечно, не как чиновник. Как, допустим, приезжал Медведев, он приезжает сюда совершенно не за тем, чтобы решать какие-то финансовые, бюджетные вопросы, вести какие-то разговоры с местными администраторами, вроде Овсянникова, да, или Аксенова. Он приезжает сюда, чтобы полетать на самолете, на вертолете, опуститься на батискафе, побывать в сакральной Корсуне, то есть соединить горнее, дольнее, и напомнить о сакральном статусе этого места.
Спасибо. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Добрый день, вы в эфире.
Доброе утро. Я сам крымчанин. Когда Россия аннексировала Крым под девизом исторической справедливости и возвращения сакрального и сакральной территории Херсонес, у меня такая потешная история произошла, когда я своим собеседникам задал вопрос: крещение Руси, говорю, происходило вообще? Была Россия как таковая тогда или нет? Мне все они утвердительно говорили, да, действительно было. Это, говорит, глубокое и дичайшее незнание истории. Понимаете, вот в чем дело. И чтобы подтвердить это, вот сам этот Путин ездит туда, чтобы, как говорится, развеять этот миф.
Спасибо вам за ваш комментарий. Возвращаемся к разговору с Андреем Васильевым. Итак, Путин ездит в Севастополь для того, чтобы подтвердить вот этот вот миф о сакральной Корсуне и соединить дольнее с горнем. Но, тем не менее, вот, несмотря на то, что вы говорите, что он там с чиновниками не будет обсуждать финансовые вопросы, все-таки проект вот этого вот культурного комплекса ему все-таки представили. И, как передают местные СМИ, местом, где он будет построен, Путин, с одной стороны, удручен, с другой стороны, Дмитрий Овсянников на следующий день заявляет, что да за 4 года управимся, все построим, и театр будет, и опера. Вот скажите нам, как человек, который видит ситуацию на месте, действительно ли в Севастополе, во-первых, есть необходимость построить оперный театр, а во-вторых, есть место для того, чтобы этот оперный театр построить?
Ну, вот то место, на котором планируют строительство, это вообще, в принципе, место там есть для застройки. Это фактически побережье южной части города, которое идет от центра по направлению Херсонеса. Почему эти территории не были застроены в предыдущие какие-то исторические эпохи? Ну, потому что эти территории в значительной степени они находились в ведении Минобороны. И насколько я помню, и российского, и частично украинского, насколько я помню, когда в начале нулевых годов пошел разговор о демилитаризации Севастополя, вынашивались разные планы использования этой территории. И вот при Сергее Куницыне, возможно, даже кто-то из чиновников его администрации более подробно об этом мог бы рассказать, был разработан проект, где на эти территории планировалось перенести центр Севастополя, потому что устройство Севастополя сегодня таково, что проникнуть в центр со стороны периферии очень сложно. Там уже 15 лет назад стал назревать транспортный коллапс. Но тогда эта идея потерпела крах именно из-за нежелание военных, в том числе заводов российского Минобороны, которые уже не использовали эту территорию, но не хотели от нее отказаться. Поэтому я думаю, что сейчас этот вопрос будет решен, поскольку строительство театра, опера, балета и других культурных объектов – это личное пожелание президента, и поэтому, конечно, никто не будет ему спорить, с ним спорить по этому вопросу. Что касается, востребовано ли и может ли это быть реализовано, вот, ну, многие люди, я вот вчера провел такой небольшой эксперимент, просто всем тем людям, кого я встречал, задавал вопрос по поводу того, верят ли они в театр оперы и балета и Центр мировой культуры, как-то никто не верит, и люди относятся с сарказмом, смеются над этим, вот на улицах уже не скрывая. Я бы не стал с таким сарказмом к этому относиться, потому что Россия – это удивительная страна, и, в принципе, неоднократно доказывал шеф при нынешнем президенте, что она может все. И, в принципе, может построить и театр оперы и балета в Севастополе. Другое дело, кто будет в этом театре выступать, да, и кто будет ходить на эти представления. Но мне кажется, что этот вопрос особо сейчас не стоит, потому что для России, для российского руководства важны символы. Вот как в истории с кометами, да, важно было на самом деле продемонстрировать, что мы восстанавливаем советскую мощь и спайку Министерства обороны и гражданского судостроения, что мы возвращаем вот этот один из главных символов Севастополя и Черного моря, это скоростные пассажирские суда.
А будут ли на них, ездить, это вопрос второй. Мы обязательно вернемся к этому разговору. Мне говорят, что у нас есть еще один слушатель. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Вот разговор идет про Путина. Я вам скажу, что вот при Путине у нас здесь не улучшилось сильно. У простых людей, как она была, такая она и есть. Что при Украине, что при России, одинаковое. Но вы знаете, что немножко просто легче то, что видно очень много строек, Строятся больницы, громадные строятся больницы. Ремонтируются больницы, вот. Потом это строится и трасса, это, и строятся какие-то электростанции, строится еще что-то. Есть, конечно, люди недовольные какие-то, но все равно видно, что есть какое-то движение.
Спасибо вам за ваш комментарий. Возвращаемся к разговору с Андреем Васильевым. Последний к вам вопрос будет. Вот относительно недавно, в конце июня, Министерство культуры Российской Федерации устами своего министра заявило, что будет пересматривать там правила застройки исторической части Севастополя, потому что, дескать, они слишком жесткие, а строить где-то надо. И вот тут, с одной стороны, у нас есть министр Мединский, который фактически дает застройщикам карт-бланш. Вот мы только что слышали от нашего слушателя, что, дескать, ну строится же, строится. А с другой стороны, вот Ольга Голодец, которая заявляет, что надо вернуть столичность, я цитирую, культурному пространству Севастополя. Вот как, по вашему мнению, эти два проекта застройки исторической части Севастополя и возвращение столичности будут сосуществовать и состыковываться?
Ну, мне кажется, что, в принципе... Алло. Мне кажется, что они будут состыковываться в том плане, что это... Алло,
меня слышно? Я вас слышу прекрасно, говорите, пожалуйста.
Да-да. Мне кажется, что они будут состыковываться в том плане, что, конечно, это глобальные проекты, которые будут реализовываться исключительно из Москвы и на федеральные средства из Москвы, потому что в первом случае, насколько я помню, идет речь о строительстве каких-то социальных объектов запланированных, во втором случае речь идет о строительстве объектов культуры. Поэтому я думаю, что будет разработан какой-то план общий, и вполне возможно, что средства на его реализацию действительно найдутся. Единственное, что можно будет поверить, что все это произойдет, если, конечно, работы будут вести так же, как над крупными федеральными проектами, если контроль над расходованием средств будет сосредоточен на московском уровне. Потому что мы видим, что когда средства, даже относительно небольшие проекты, передают на уровень местных чиновников, то деньги либо просто исчезают, как было с деньгами, которые были выделены на строительство очистных сооружений, либо на самом деле их катастрофически не хватает, ну вот как в случае с фонтаном за миллиард российских рублей в парке Победы, который так и не застроен, и выяснилось, что надо еще больше денег на его строительство.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Андрей Васильев, севастопольский журналист. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, российский вице-премьер предлагает российскому же президенту построить гигантский комплекс в Севастополе, который будет включать в себя театр оперы и балета, который будет включать в себя музей на несколько корпусов, здание для проживания и обслуживания персоналом всех этих комплексов, и даже военные будут готовы поступиться землей для того, чтобы все это построить. Вот тут, но это даже не самое главное. Самое главное тут заключается в том, что для создания вот этого самого музея будут в Севастополь переданы часть экспозиции Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. Причем не на временную, а на постоянную экспозицию. И в связи с этим у меня такой вот вопрос, ну, сначала больше такого общего характера. Вот, по вашему мнению, это просто красивые слова или действительно Россия рискнет отправить на полуостров часть тех шедевров, которые сейчас находятся в центральных музеях?
Ну, с одной стороны, это звучит фантастически, учитывая, что пока что мы знаем о обратном потоке, и что практически вся галерея Айвазовского выведена на территорию материковой России для длительного экспонирования в кавычках, а с точки зрения Украины это чистейшей воды грабеж культурных ценностей с оккупированных территорий. И говорить о том, что оттуда уже очень ценные вещи попадут в комплекс музейный, о котором идет речь, это вызывает большое сомнение. Вот, тем более, зачем им туда отправлять топовые вещи, если в результате международных санкций практически серьезный зритель не попадает в Крым вообще.
Понятно. У нас есть слушатель. Добрый день, вы в эфире.
Я хочу обратиться прямо к ведущему.
Слушаю вас, да? Внимательно.
Вы ведущий?
Именно так.
Вот когда вы брехать перестанете все крымчанам, а?
Ну, а есть... К сожалению, я бы перестал, если бы начинал. Но я не начинал, поэтому переходим к следующему слушателю. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, это Владимир из Крыма.
Угу.
Значит, це Україна і наші не братья за перешейком кримським сумнівалися, що буде Кримський мост, що буде траса Тавріда, аеропорт і так далі, і так далі. Но, как мы видим, все это осуществляется. То, что задумано в Севастополе, будет построено. Вот, мы не сомневаемся ни на йоту, как говорится.
А вот можно вам личный вопрос? Подождите, а можно вам личный вопрос? Вот просто Севастопольский театр оперы и трасса Таврида немножко разные вещи. Вот лично вы поедете в Севастополь смотреть оперу, когда построят этот театр?
Обязательно. Я живу в Белогорском районе, обязательно съезжу.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Возвращаемся к разговору с руководителем Центра исследований историко-культурного наследия Сергеем Котом. Сергей, ну вот тут местные жители говорят, что вот... Да и потом же севастопольский журналист, с которым мы говорили, что для России символика важна, поэтому они обязательно и музей построят, и театр оперы, и театр оперы построят. Так вот, если топовые шедевры, как я вас понял, передавать не будут, то тогда чем его наполнят? Будут ли присылать какие-нибудь второстепенные вещи или просто внутри крымских музеев, может быть, переведут перестановку? Что-нибудь в Крыму осталось такого? Да вообще, осталось ли что-нибудь в Крыму?
Ну, безусловно, в Крыму осталось и присутствует значительное количество культурных ценностей по состоянию на момент оккупации Крыма Россией. В музеях Крыма, которые были государственными музеями Украины, находилось более 1 миллиона музейных экспонатов, и среди них были действительно серьезные стоящие известные вещи. Ну, даже тот же пример, музейная галерея Вазовского в Феодосии. И об этом можно говорить было бы и детальнее. А тут есть другой вопрос, что, конечно, значит, если россияне замахнутся и построят даже такой, значит, комплекс, где они его будут строить, да, речь шла о том, что это будет район Херсонеса, значит, это уникальный мирового значения памятник культуры античной, это объект, который находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, и подан он был от Украины и зарегистрирован за Украиной, и каждый камешек там можно двигать только с согласия ЮНЕСКО. И вот в этом районе представить себе о масштабной стройке, о которой шла речь, это просто может быть... Да, это может быть. Это может быть сознательное действие для того, чтобы этот объект был исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО как такой, который утратил автентичность. Это раз. Другое, это... Мы уже знаем, что огромное количество артефактов находится. И идут заявления публичные о том, что эти памятники найдены, они передаются и остаются в музеях Крыма. Но это далеко не так, потому что из опыта, когда... не было оккупации, работали российские экспедиции Эрмитажа, исторического музея, университетов российских в Крыму. Известны были факты, когда российские археологи утаивали от властей Украины информацию о наиболее важных ценных находках и пытались их вывести за пределы Украины в фонды российских музеев. И я думаю, что сейчас происходит то же самое, но, к сожалению, об этом в Украине узнают гораздо позже, когда начнется период уже деоккупации Крыма, и придется сверять все данные о том, какие культурные ценности были вывезены с территории Крыма.
А сейчас такая работа не ведется? Сейчас нельзя по открытым источникам проверить, что в России экспонируют?
Безусловно, украинские ученые и, кстати, прокуратура Крыма, которая входит в состав Генеральной прокуратуры Украины, она ведет отдельное дело, связанное с оккупацией Крыма, в ходе которого собираются, документируются, фиксируются все факты незаконных работ по памятникам культуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Фиксируются все факты, связанные с проведением незаконных археологических раскопок, потому что само строительство трассы Таврида, да, транскрымской, да, оно потянуло за собой огромное количество археологических находок. Практически все из них, по свидетельствам самих российских ученых, подлежат исключительно так называемым спасательным раскопкам с невозможностью сохранения объекта на месте. То есть это уничтожение объекта. Выкопали, описали, а сам объект уже под трассу застраивается, и все, больше он уже не существует. Его нельзя музеифицировать. И, конечно же, это огромное количество объектов. Каждый день практически в интернете появляются сообщения о том, что те или иные находки сделаны, ну, для примера назову просто там могильник открыли, в котором десятки, сотни погребений античных. И все это будет уничтожено.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что это был Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.